Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1078-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к этой короткой, интереснейшей и несколько загадочной книге пророка Ионы. Мы с вами возвращаемся в первую главу и читаем 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Помните, что Иона получил Божий призыв отправиться в Ниневию и передать предупреждение жителям этого города, потому что в городе этом преобладало зло. И вот Иона действительно встал, но сделал нечто совершенно неожиданное. Вместо того, чтобы идти в Ниневию, он отправился в Яфу, портовый город, и купил билет на корабль в Фарсис. Он решил отправиться в Фарсис, чтобы убежать от лица Господня. И в прошлый раз мы с вами сказали, что все предвещало приятное путешествие. Иона нашел корабль, он купил билет, ему даже денег хватило. Вот это действительно здорово, все складывается как нельзя лучше. Иона мог бы сказать: «Господь дал мне деньги, и я купил билет и поплыл». И кто-то скажет, что это удачное стечение обстоятельств. И многие почему-то считают, будто именно таким образом проявляется Божья воля. Очевидно, однако, что благоприятные обстоятельства далеко не всегда указывают на Божие присутствие и на исполнение Божьей воли. Это далеко не всегда признак того, что вы идете по Божьему пути. Вот, например, посмотрите на Иону. Он идет как раз не туда. И Богу понадобится большая рыба, чтобы его развернуть. На протяжении столетий мы с вами снова и снова видим одну и ту же закономерность. Когда Бог отправляет своих людей на служение, зачастую им приходится преодолевать препятствия. Меня очень вдохновляют истории миссионеров. Ну, например, история Дэвида Ливингстона, миссионера, служившего в странах Африки. Этот человек прошел через серьезные страдания. Думаю, на его месте, попав в Африку, я бы в какой-то момент, причем очень скоро, просто сказал и сказал бы весьма набожным голосом: «А, пожалуй, Божья воля в том, чтобы нам вернуться домой». И вы помните, конечно, слова из послания к евреям, 11 глава, 36 стих. «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Так что мы с вами об этом уже говорили, мы с вами уже видели это в Священном Писании, мы с вами это уже видели в истории. Но, с другой стороны, некоторые ведь избежали меча, как мы читаем здесь же, в послании к евреям, 2 стихами раньше, а кто-то пал от меча. То есть, есть и то, и другое. Поэтому не надо думать, будто благоприятные жизненные обстоятельства указывают на Божью волю. Ну и, с другой стороны, неблагоприятные на то, что мы идем против Божьей воли. Нет ничего подобного. А порой действительно волю Божию можно увидеть через обстоятельства. Но обстоятельства не могут становиться для нас единственным и основным способом понимания Божьей воли. Иначе очень легко ошибиться. Иона находится в нормальных таких обстоятельствах, хороших обстоятельствах. Он находит корабль, он покупает билет. И я могу предположить, что Иона стоял на палубе отходящего корабля и улыбался, предвкушая замечательное путешествие. Однако ничего легкого ему не предстояло. Хотя, да, нужно признаться, что путешествие его действительно было замечательным. Правда, может быть, не в том смысле. Давайте прочитаем, что происходило дальше. И я еще раз прочитаю 4 стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Я хочу обратить ваше внимание на важную особенность этого ветра и этой бури. Эта буря была сверхъестественной по своему происхождению. Ничего естественного в этой буре не было. Господь воздвиг этот ветер, Господь устроил эту бурю. Кстати, примерно так же, как и, например, с бурей на Галилейском озере, когда, помните, Иисус спал, а ученики поняли, что они в такую бурю просто погибнут. Они, опытные рыбаки, люди, которые жили всю жизнь в этих окрестностях, которые знали это море, которые знали это озеро, они понимали, что с этой бурей им не справиться. Они это четко знали, и они видели, что буря имеет сверхъестественное происхождение. Они бы точно погибли, если бы не Иисус. И когда они начинают ему говорить, ну что тебе, нужды нет, или ну что тебе, все равно, что мы погибаем, они не преувеличивали. Ну а в данном случае, в книге пророка Ионы, в конце концов, через бурю Бог вернет пророка на служение. И через бурю спасется целый город, город Ниневия. Бог развернет пророка, чтобы тот шел по Божьему пути, потому что пророк начал было идти не туда. Бог посылает сильную бурю на море. И вот конец 4 стиха, еще раз прочитаю. «И корабль готов был разбиться». Вот корабль действительно находится в серьезной опасности. Читаем 5 стих. «И устрашились корабельщики, и воззвали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Вот такая история. Я начну сейчас с конца этого стиха, потом мы вернемся к началу. Дело в том, что мы подходим еще к одному месту книги пророка Ионы, которое побудило меня переосмыслить и изменить мое толкование этой книги. Я раньше думал так. Если человек выходит за пределы Божьей воли, и он уходит в грех, то совесть будет его мучить, и он будет чувствовать себя отвратительно. Я даже как-то проповедовал и говорил, что вот Иона уснул, потому что он понял, что приближается буря, ему стало не по себе, и он решил сном заглушить свою совесть. Говорил я так, будучи еще молодым человеком. Потом уже понял, что совесть, если действительно она подчинена Богу, сном не заглушишь. Но понял я еще одну вещь. Совершенно не всегда человек, который идет против Бога, чувствует себя отвратительно. Да, Иона вышел за пределы Божьей воли. Он решил убежать от лица Божьего, потому что ему не хотелось идти в Ниневию, и он устремился в Фарсис. И вот он поднимается на борт корабля, и ему кажется, что все норм, все замечательно. И он просто идет в трюм и спит. Ему удается спать вот в эту бурю. И даже когда моряки пугаются, эти смелые люди, но в то же время язычники, поклонявшиеся самым разным божествам, Иона продолжает спать. И я хочу обратить ваше внимание еще на несколько моментов в этом стихе. «И устрашились», запомните, пожалуйста, это слово «устрашились», «испугались», оно нам еще пригодится, мы с вами это слово еще увидим. Давайте поймем, чего они сейчас испугались. Они не просто испугались бури, но, как покажет контекст, они увидели, что это необычная буря. Дальше. «И взывали каждый к своему Богу». Вот они делали это, потому что поняли, что ситуация серьезная. Они взывают каждый к своему Богу. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что они наряду с взыванием каждый к своему Богу также пытаются решить вопрос с точки зрения физики. Да, это решение в данном случае не будет адекватным, оно не поможет, но моряки это делают. Мы читаем: «И стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее». То есть они действуют, они что-то по этому поводу делают. Но, очевидно, ничего не помогает. И вот 6 стих. Капитан корабля приходит в трюм, где находится Иона. Очевидно, Иона был единственным человеком, который в тот момент на корабле спал. 6 стих. Капитан будит Иону. Это такой будильник, если хотите. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: „Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем“». Тут сразу много интересного происходит. «Что ты спишь?» Или в некоторых переводах даже более сильно это передается. «Что ты спишь, Соня? Как ты вообще можешь спать в такую бурю?» И, кстати, как мы уже отметили, он ведь был единственным на корабле, кто в такую бурю мог спать. Вот этот вопрос «что ты спишь?» – это вопрос, который зачастую люди, озвучивая его или даже не озвучивая его, обращают к церкви, да и в принципе к христианам, христианскому миру. «Что ты спишь? Почему ты по этому поводу ничего не делаешь? Почему ты устраняешься или самоустраняешься от участия в том, что сейчас происходит?» И призыв капитана, обращенный к Ионе: «Встань, воззови к Богу твоему». И дальше надежда, начиная со слов «может быть». «Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И тут интересный вопрос. А какой Бог? Эти люди верили во многих разных богов. Они были политеистами. Но в данном случае, скорее всего, они уже имеют в виду Бога Ионы. Они не знают ничего об Ионе. Но вот логика здесь примерно такая. Да, мы видим, что у этой бури сверхъестественное происхождение. Да, мы поклоняемся многим божествам. Но, возможно, есть какой-то Бог, которого мы не знаем. И вот, может быть, ты поклоняешься этому Богу. Встань, обратись к Нему. Может быть, Бог вспомнит о нас. Это очень похоже на жертвенник неведомому Богу. Жертвенник, на основании которого проповедовал в Афинах апостол Павел. Он начал с этого жертвенника, он перешел к Евангелию Иисуса Христа. И он попадает в ситуацию, которая очень похожа на ситуацию апостола Павла. Но проповедь Ионы, да и сама жизнь Ионы, строится здесь, ну, мягко говоря, несколько иначе. О результатах его проповеди мы будем говорить в следующий раз. Ну а пока давайте прочитаем 7 стих. Вот Иона выходит на палубу, то есть если вообще Иона мог выйти на палубу, если он мог при этом удержаться на ногах, не упасть. И он видит страшный шторм, и корабль вот-вот пойдет ко дну. Я уверен, что следующие события происходят никак не в трюме. Между 6 и 7 стихами действительно есть этот выход на палубу. «И сказали друг другу: „Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда“. И бросили жребии, и пал жребий на Иону». Эти люди, матросы, язычники, бросают жребий. Что же такое они делают? И еще более важный вопрос для сегодняшнего дня – может ли Бог говорить через жребий? И стоит ли нам, христианам, бросать жребий? Кто-то скажет: какой ужас! Сколько же у этих язычников было предрассудков, что они бросали жребий? Да, действительно, предрассудков было много, и они действительно этот жребий бросали. И скажу даже так – очевидно, в этом был Бог. И Бог это использовал. И тут я уже предвижу возражение со стороны некоторых из наших слушателей и зрителей. А что, неужели вот так Бог нормально относится к тому, что люди бросают жребий? Неужели это приемлемо перед Богом? Нет, я сказал только одно. Бог это использовал в то время, в том контексте, с этими людьми. Однако это не значит, что Бог одобряет такой способ знания и понимания Его воли. В конце концов, вся сила ведь именно в руках Божьих, а никак не в жребии. Вы помните, что сам Иисус сказал, что именно Он имеет ключ от смерти. И у нас нет оснований предположить, что Иисус передал этот ключ на временное хранение, простите, сатане. Но тут получается вот что. Эти языческие матросы действительно бросали жребий. И может ли Бог это использовать? Конечно, может.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Один пастор рассказывал мне о семье, которая долгое время была членами церкви, но потом эти люди ушли в спиритизм. Подробнее я об этом рассказывать не буду, ни к чему это. Но штука в том, что Бог использовал спиритизм, чтобы вернуть эту семью к себе. Через спиритизм они получили такое видение, которое их реально испугало. Они поняли, что им грозит в будущем. Они вернулись в церковь, они вернулись ко Христу, они бросили все эти свои спиритистские занятия. Пересказывая вам эту историю, я пропустил подробности. Во-первых, потому что это не моя история, и человек, с которым это произошло, меня не уполномочил об этом рассказывать. Ну, а во-вторых, я думаю, что в данном случае подробности будут не столь полезны, скажем так. Однако расскажу другую историю и сделаю это более подробно. Как-то к нам в церковь на рождественское богослужение пришел человек, который держался несколько обособленно, и я и другие члены церкви стали к нему подходить, стали с ним разговаривать. Вот в конце этой встречи он нам сказал: «Вы знаете, ну у вас неплохо, ребята, но вы слишком навязчивые, слишком дружелюбные, я к вам больше не приду». И не приходил на протяжении 4 месяцев. Но пришел он снова в Пасху, на пасхальное богослужение. Мы его заметили, мы его увидели и решили к нему не подходить, после чего он снова ко мне подошел сам и говорит: «Ну вы слишком холодные». Я попробовал с ним поговорить, с ним побеседовать, а он не стал со мной говорить, он просто развернулся и ушел, бросив мне вот этот упрек. Но прошло еще несколько месяцев, и в церковном офисе раздался телефонный звонок. Звонил как раз этот человек, он нашел наш телефон и решил позвонить, чтобы поговорить. Он говорит: «Можно я к вам приду и встречусь с вами?» Я говорю: «Да, конечно, можно». И вот он приезжает и начинает рассказывать мне историю. И я вижу, что он боится. Дело в том, что одной его сотруднице на работе гадалка нагадала, что она умрет и умрет скоро. И та же гадалка нагадала, что и он тоже умрет и тоже умрет скоро. И вот действительно, вскоре после этого гадания та сотрудница умерла. И мой знакомый был в испуге. Он решил, что теперь его время, теперь его очередь умирать. И он приехал ко мне и говорит: «Слушайте, ну вы христиане, вы же знаете, что по этому поводу делать. Расскажите, как мне подготовиться к смерти?» Я его тогда успокоил. Я ему сказал: «Знаете, не стоит верить гадалкам. То, что произошло с вашей сотрудницей, никакого отношения к предсказанию гадалки не имеет. Но вам, — говорю я ему, — действительно есть смысл приготовиться к смерти. Ну, хотя бы ради того, чтобы не бояться ее и не быть столь шокированным, сколь шокированы вы сейчас». А мы с ним поговорили, мы с ним побеседовали. Я рассказал ему Евангелие. На сей раз он совершенно реально слушал Евангелие, и в конце этой беседы он покаялся, он обратился к Господу, он пришел к Иисусу Христу. Вот это было такое завершение. Причем, я бы сказал, завершение очень хорошее. Да, он остался жив, Господь сохранил его жизнь, он стал ходить в христианскую церковь, не в нашу общину, а в другую, которая ближе к его дому, но это не страшно, он действительно примирился с Богом. И обратите, пожалуйста, внимание, В том конкретном случае Бог использовал гадалку, и Бог использовал гадание. Значит ли это, что Бог поддерживает, одобряет такие оккультные практики? Нет, конечно. Но порою Он использует подобные ситуации в жизни неверующего человека. Ну и, разумеется, это не значит также, что мы, верующие, можем этим заниматься. А дело в том, что у нас есть гораздо более точные, гораздо более правильные, гораздо более благочестивые способы понимания, познания Божьей воли. Нам просто не нужен ни оккультизм, ни гадание, а это все не для нас. Господь дает на самом деле нечто большее, и Он дает настоящее, в отличие от того ложного, что находят люди в оккультизме, в гадании и прочих практиках. Итак, матросы действительно бросали жребий, и жребий пал на Иону. Кстати, есть все-таки один случай, и этот случай мы находим в Новом Завете, в Деяниях апостолов, 1 глава. Это случай, когда апостолы бросают жребий по поводу того, кто должен стать заменой Иуды. Стоило им это делать или нет, этот вопрос часто обсуждается. У меня есть на эту тему свое мнение, я его высказывал уже, когда мы с вами читали первую главу «Деяния апостолов». Ну а мы идем дальше и читаем 8 стих 1 главы книги пророка Ионы. «Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Знаете, есть такая фраза: «У матросов нет вопросов». Так вот, у этих матросов к Ионе было очень много вопросов. Знаете, я предполагаю, что, конечно, Иона мог поговорить с матросами, он мог рассказать им о себе. Хотя, конечно, у него на это было не так много времени, но обратите, пожалуйста, внимание, что он ничего им раньше не сказал. Они ничего о нем не знают. Это какой-то безымянный пассажир, который на самом деле является Божьим пророком. Он до сих пор не свидетельствовал этим людям о Боге. Потому что человек, который находится за пределами Божьей воли, не может быть хорошим свидетелем о Боге. И обратите внимание, что именно он им заранее не сказал. Он не сказал никому, например, что он пророк. Он об этом молчал. Он молчал и о том, что он из Израиля, из Северного царства, и ничего о своем городе не говорил. И он не говорил им раньше, что он принадлежит к народу Израиля, к народу, которому дано откровение живого истинного Бога. И сам он пророк, призванный Богом в Ниневию, чтобы проповедовать надежду и спасение. Ничего такого он им не говорил. Почему? Да еще раз, потому что он абсолютно за пределами Божьей воли. Они задают ему много вопросов. Ответы на эти вопросы он постепенно сейчас будет им давать. Но я думаю, что Ионе в тот момент было очень неудобно, ему было очень не по себе. И вот 9 стих. «И он сказал им, Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Иона говорит «Я еврей». И это действительно очень много значило. Евреев знали как монотеистов, то есть поклоняющихся единому Богу и ни в коем случае не идолам. Никаких других божеств у них не было и быть не могло. Они поклонялись Богу-творцу. И вот Иона говорит, я боюсь или я чту Бога небес, сотворившего море и сушу. Ну, то есть, и это Бог небес, соответственно, он возвышен, он превыше всего, но он сотворил также и этот океан, который сейчас взволнован бурей. Вот этому Богу я поклоняюсь, этому Богу я служу. И люди эти, конечно же, знали про Израиль. Но они не знали Бога неба и земли. Однако они испугались, услышав рассказ Ионы. Я не случайно несколько раньше, в 5 стихе, обращал ваше внимание на слово «устрашились». Еще раз 5 стих. И устрашились корабельщики. То есть они боятся этой бури, они боятся этого шторма. 10 стих. И устрашились люди страхом великим. То есть они еще больше испугались. Они испугались, правда, теперь уже не шторма, не бурю. Они испугались поступка Ионы, и они испугались реакции Бога. Знаете, у этого человека, Ионы, все же была, очевидно, неспокойная совесть, даже при том, что он спокойно мог спать ночью. Почему я решил про неспокойную совесть? Да потому что дальше, хотя это напрямую не воспроизводится в 9 стихе, он рассказал им о том, зачем отправился в путешествие и что произошло с ним. Вот этого испугались матросы на корабле. «Для чего ты это сделал?» – спрашивают они у Ионы. «Ибо узнали эти люди», – да, узнали, потому что он им рассказал, «что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». То есть он рассказал им о том, что происходит. Он объяснил им, что должен был бы идти в Ниневию, но решил туда не ходить. И он четко сказал, что бежит от лица Господня. Он убегает от своего Бога, при этом называя его Богом неба и земли, Богом моря и суши. И вот эти матросы, эти язычники, видят непоследовательность поступки Ионы, и они задают замечательный вопрос. «Зачем ты это сделал?» Это действительно хороший вопрос, который задают неверующие люди верующим. И это вопрос очень неудобный. Зачем ты это сделал? Я как-то летел в самолете с одним бизнесменом, и выяснилось, что у нас с ним общий знакомый. Но выяснилось при весьма странных обстоятельствах. Я начал говорить о коллеге этого бизнесмена. И он такой говорит: «Как, вы его знаете?» Я говорю: «Ну да, он долгое время был в нашей церкви, он был служителем в нашей церкви, но потом эмигрировал, уехал за границу». И тогда мой сосед, этот бизнесмен, с которым мы вместе летели, вдруг говорит: «Слушайте, так он христианин? Знаете, мы ведь с ним вместе работали. Если бы я был христианином, я думаю, вряд ли стал бы поступать так же, как он». Я не знаю подробностей этой истории, потому что он решил мне не рассказывать. Он просто замолчал, он просто замкнулся. Но давайте допустим, что мой сосед в самолете был прав. Если бы я был христианином, я бы поступал иначе. Или: «Ну я ведь знаю, что ты христианин, но я не понимаю в этой связи, почему ты так сделал? Ведь я думал, что ты Божие дитя». Да, друзья, это очень неудобно. Я полагаю, что Иона в этот момент и краснел, и бледнел. Ну а теперь эти матросы задают ему очень своевременный вопрос. Давайте прочитаем 11 стих. «И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». То есть, что нам с тобой сделать, чтобы море успокоилось? Они поняли, что это особая буря. Они поняли, что происходит это все из-за Ионы. Они были в шоке от того, что совершил Иона. Но они задают ему вопрос. Они исходят из того, что он знает Бога. Они исходят из того, что он знает, как теперь быть. Что делать нам с тобою? И Иона дает предельно точный ответ. Но вот этот ответ мы прочитаем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.